Страница 287. Мы напомним только о том, что даже и революция вовсе не мыслит своего дела как всеобщую и необходимую войну, борьбу и драку. Революция совершается вовсе не для того, а для достижения всеобщего мира, для уничтожения эксплуатации одним человеком другого человека, для мира и благоденствия во всем мире. Поэтому даже революция сама мыслит себя исторически необходимым моментом, который вовсе не узаконивает войны и борьбы, но который стремится преодолеть всякое насилие и создать всеобщее человеческое счастье на земле. Если Нусинов критикует Прометея Иванова за его односторонность, то в еще большей степени Нусинов должен был бы критиковать и вообще всякую революцию. Само собой разумеется, Иванов является главой русского символизма, а его язык насыщен такими приемами, которые в настоящее время уже ушли в прошлое. За символизм и декаденство можно критиковать Иванова сколько угодно, но за то, что титанизм является отпадением от исконной целостности жизни, и что он должен быть преодолен теми или другими, отнюдь не индивидуалистическими приемами, за это Вячеслава Иванова критиковать никак невозможно. Можно только удивляться, с какой мощью и глубиной он восстановил античный образ Прометея, и как глубоко сумел разгадать Прометея как всемирно-исторический символ. Параграф 18. Советская поэзия. Советские поэты являются противниками Прометея как индивидуалиста и сверхчеловека и понимают его неотделимо от всего народа, который является подлинным создателем своей истории, своей цивилизации, то есть понимают его прежде всего коллективистически. В немифологической форме трактуется Прометей уже не как единоличный индивидуалист, но в конце концов как целый восставший народ именно в советской поэзии. В стихотворении «Баллада прощания» 1938 года грузинский поэт Гумиашвили, рассказывая о герое гражданской войны комиссаре Серго Бутырине, отождествляет его с легендарным героем грузинских сказаний Амирани, который, как мы уже видели, является дублетом греческого Прометея. «Опять апрель, и снег вершин колеблется в тумане, и горы в линиях долин горят в рассветной рани. Там день и ночь летит один сраженный Амирани. Туман над каждой горой закрыт хребет кавказский. Где ты, охотник и герой, мудрец из старой сказки? Зовет Серго дружины в бой, и кони рвутся в пляски». Страница 288. В другом своем стихотворении «Приход Амирани» тот же грузинский поэт пишет: «Ты видал ли Казбек в облаках снежно-утренней пены, окружен ледниками, купелями девственных юг? Весь он в солнце одет, пламенеют скалистые стены, пламенеет в лучах Амирани бестрепетный дух». Этот Амирани Прометей трактуется у поэта как освобожденная сила для социалистических преобразований, и поэтому... «Нынче доблестный муж, он похищен у дебрей Кавказа, нынче волей народной свобода ему вручена». Очень важны следующие строки. «Разорвали мы цепь, Амирани навек расковали. Где ж теперь Амирани? Он всюду, он в каждом из нас». Если в неоконченной поэме знаменитого украинского поэта Ивана Франко «Лесная идиллия» говорится, что слово — это огонь, и что правдива искра Прометея, которая является чудотворной феей, то в поэмах украинских поэтов Павло Тычины «Ходит Фауст» 1935 года и Александра Малышко «Прометей» 1947, Прометей прямо отождествляется с движением народных масс. И везде в этих произведениях, в сущности говоря, содержится критика сверхчеловека-индивидуалиста, и Прометей здесь является символом целого народа, который отстаивает свою независимость и свободу. Также трактуется Прометей в произведениях советских украинских поэтов Сосюры и Руденко. В лирической миниатюре, входящей в сборник Сосюры «Щоб сады шумилы» 1947 года, говорится, что у советского народа молодая душа Прометея, которая помогает ему выстоять в бурях и сражениях. Страница 289. В стихотворении Руденко «России» Прометей понимается как русский народ, поборник свободы, вознесшийся над миром факел воли и борьбы. Белорусский поэт Якуб Колос в стихотворении «Раскованный Прометей» понимает Прометея как символ социалистических преобразований, и в частности как электричество, то есть как электрификацию советской страны, как символ героизма строителей социалистического общества. В этом безусловная новизна советского понимания Прометея. В своем стихотворении «Пламя Прометея» 1945 года грузинский поэт Рожден Гветадзе говорит об Иосифе Сталине, что он дал народам пламя Прометея. Далее Серебрякова в своей трилогии «Прометей» изображает жизнь Маркса, исходя именно из прометеевского понимания великого социально-исторического дела, осуществленного Марксом. Украинский поэт Иван Драч в стихотворении «Прометеева баллада» 1962 год как бы подводит итог всей мировой значимости Прометея как символа, в смысле истолкования этого символа в связи с передовыми и революционными движениями разных эпох. Заметим, что черты отнюдь не революционного, но чисто художественного образа Прометея встречаются в советской поэзии, хотя, правда, имеют они здесь вполне третьестепенное значение. Осип Мандельштам еще в 1937 году написал одно стихотворение, в котором Прометей рисуется именно в этом виде. Оно было напечатано значительно позже. Смотри Мандельштам, стихотворение, Ленинград, 1973 год, страница 189-190. Здесь говорится о том, что хотя сам миф о Прометее и умер, тем не менее в настоящее время достаточно высокое искусство может нам вернуть этот миф и сделать понятным. Где связанный и пригвожденный стон? Где Прометей, скалы подспорья и пособья? А коршун где? И желтоглазый тон его когтей, летящих из-под лобья. Тому не быть, трагедии не вернуть, но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила, грузчика, Софокла, лесоруба. Он эхо и привет, он веха, нет, лемех, воздушно-каменный театр времен растущих, встал на ноги, и все хотят увидеть всех, рожденных, гибельных и смерти неимущих. Для того, чтобы понять эти стихи, необходимо учитывать, что под наступающими губами Мандельштам, по-видимому, понимает здесь губы актера или декламатора, то есть, попросту говоря, современное искусство, воспроизводящее античную трагедию Прометея и, вероятно, прежде всего, трагедию Эсхила –